Такова была пора, когда я, приняв послушание бендитовской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины воли отца, бившегося у Людовика Свити и не последнего меж его баронами, каково рассудил вести меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, он и побуждаясь, и от досуга, и ради пользованного зрелищ, осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовало юноше, обещанному к созерцательному услужению. Тогда-то, по совету полюбившего меня Марсиалия, и был я представлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам, крупнейшим Италии аббатством. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела достойного увековечивания, ради чего и тружусь ныне, в памяти тех, кто придет за нами. Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря, не знаю сейчас. Допуская, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью к истине. И страдал от единственного опасения, неотступного, как я видел, что истина не то, чем кажется данный миг. Впрочем, главнейшим своим занятием, разученный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слышал урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому отклонились западу, хотя цель лежала на востоке. А затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала Святого Якова, покуда достигли земли, кое имя ныне, преддверие рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику святокупцу папе. Всего пути вышло 2 недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать, хотя все же недостаточно, нового учителя. Впредь не займусь ей листы описанием внешности людей, кроме случаев, когда лицо, либо движение, предстанут знаками немого, но красноречивого языка, ибо по Боэцию всего мимолетней наружность, она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью. И стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Абон взором был суров и бледен ликом, когда и он, и все с ним жившие, ныне прах, прах цвета, смертного цвета их тела. Только дух, волею Господней, сияет в вечно негасимом свете. Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноши, привязавшимися к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку, но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно, единственную чистую разновидность плотской любви. В мое время люди были красивые рослые, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке. Землю перевернули с ног на голову. Слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть. Птицы падают, не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни. Марфа не хочет жизнедеятельной. Лия неплодна, Рахиль похотлива. Катон ходит в лупанарии, Лукреция обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бесчетные Господу хвалы за то, что я успел восприять от учителя жажду знаний и понятия прямого пути, который всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист. Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую моменту отупения, о кое скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками, их много у тех, кто рожден между Гибернией и Нортумбрией, могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился, то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, думал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая был убежден, узнается с первого взгляда. Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил 8-50, и значит был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь проворством, не всегда доступным и мне. Период оживления его бодрость поражала. но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, полный прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единым мускулом лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что во власти дурманящего зелья, когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала подобных подозрений. Все же не скрою, что пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву, по-моему, всегда одну и ту же. Рвал и сосредоточенно жевал. Брал с собою, чтобы жевать минуты высшего напряжения сил. Немало и ждал он в монастыре. Я спросил его, что за трава. Он засмеялся и ответил, что бархиснин бывает учится и у неверных. Я хотел попробовать. Но он не дался словами, что как в речах простецам различаются пайдикой, эфивикой и гуанайкой, так и с травами, что здорово старику-францисканцу, негоже юному бенедикцу. Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлению службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. Привычка была умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривал хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице, походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки. Можно подумать, только для удовольствия, а кругом в это время все множились трупы зверски убитых монахов. Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если бы он не был обязан давать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили, иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же отвечал, что краса космоса является не только единством и разнообразием, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.